Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил. В этом эпизоде мы обсудим, насколько тяжело не быть мертвым, назойливую суть человеческой натуры, почему не отрубили ступню прекрасному китайскому юноше и прочие интересные темы. Добро пожаловать! Прежде чем мы начнем освещать тему, небольшое важное объявление. У «По пояс в радуге» появился Instagram-аккаунт. В поиске нужно ввести Rainbow Podcast, то есть в одно слово «радуга» и «подкаст» на английском. Никаких подчеркиваний, дефисов, точек, абсолютно ничего. Просто Rainbow Podcast в одно слово. Судя по комментариям, многим не хватает визуального контента вдогонку аудио, и поэтому долгожданная интродукция Инстаграма виделась необходимой. Кучу времени на описание здесь тратить не стану. Подробно о том, что именно там уже опубликовано и что станет происходить в дальнейшем, я расскажу в конце данного эпизода в аутро. Не упустите. А теперь непосредственно к теме. По любопытному совпадению, трижды в одну и ту же неделю в августе я наткнулся на идентичный аргумент. Два раза в личном разговоре, единожды в публикации. Естественно, определенное разнообразие во фразировке присутствовало, но идея аргумента чрезвычайно схожая, она приблизительно такая. Да, в России нет однополых браков и прайдов, пусть это не так важно. В принципе, весь активизм – полный бред, только преувеличивает и раздувает проблему, ведь на деле все нормально, никто не мешает жить. И я подумал, что хочу посвятить целый эпизод вопросу, потому что подобного сорта взгляды обескураживают и раздражают, так как эта мысль и все аналогичные концепции являются не более чем заблуждениями, обусловленными странной иллюзорной идеей того, что единственное, ну или почти единственное различие между социальными положениями гомосексуалов и гетеросексуалов — это браки и дети. Вроде как, уже давно нетрадиционную ориентацию декриминализовали, так в чем вопрос? Живите! И такой взгляд я наблюдаю не только среди нейтральных персон, но и внутри самого ЛГБТ+ сообщества, что еще более для меня неясно. Посему эпизод необходим, и я попытаюсь в нем продемонстрировать, что причин, по которым все ненормально, гораздо больше. И они далеко не всегда такие глобальные и высокие, как свадьбы. Простые, базовые зачастую. Многие о них просто не предполагают, потому что никогда не сталкивались с таким или не задумывались об этом. И в конце обсуждения вы поймете четко и однозначно, кто и что на самом деле ЛГБТ-сообществу мешает жить. И мы рассмотрим три степени помех, скажем так, которые я для логики последовательности обозначил. И понимание этих степеней необходимо начать с такого несколько философского вопроса. Что вообще подразумевается под словом «жить» в данном аргументе? Для кого-то «жить» — это в буквальном смысле не быть мертвым. Для кого-то это не быть мертвым плюс обладать определенной свободой. Свободой выбора, свободой передвижения, иметь доступ к базовым нуждам вроде пищи, тепла, элементарной медицины и так далее. А для кого-то жить — это все предыдущее вдобавок к определенной форме счастья, в чем бы она ни выражалась для этого конкретного человека. Своеобразная комбинация психологической гармонии и социального комфорта. Присутствует известная фраза в разных вариациях, да, примерно такая. Нужно жить, а не существовать. И где-то в рамках этого люди и подразумевают зачастую слово «жить». Так вот, мы рассмотрим все три перечисленные мной степени, потому что, поверьте мне, даже не быть мертвым порой для членов ЛГБТ-сообщества не так уж и просто, как кажется. И именно с этого начнем, побеседуем в первую очередь. Об экстремальных ситуациях, происходящих сотнями, и о том, кто, зачем и почему мешает жить в самом базовом значении этого слова. К сожалению, как я уже рассказывал в 5-м эпизоде подкаста о законе о запрете пропаганды гомосексуализма, в России не существует такого понятия, как преступление на почве ненависти по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Также ЛГБТ-сообщество не признается социальной группой. По этим причинам чрезвычайно сложно четко отследить конкретное количество преступлений, совершенных в сторону ЛГБТ+ сообщества. И это, разумеется, существенная часть проблемы. Сравним с преступлениями на почве ненависти по признакам расовой принадлежности, допустим. Если кто-то на кого-то напал, потому что тот темнокожий, или еврей, или азиат, или кто угодно еще, жертва имеет право обратиться в полицию, заявить о конкретном мотиве, и преступник будет зарегистрирован и осужден соответствующим образом. А мы получим, в свою очередь, четкую статистику о том, сколько аналогичных случаев зафиксировано, приблизимся к объективному осознанию проблемы и, возможно, даже приступим к предотвращению этой проблемы в будущем. Когда ЛГБТ-личность обращается в полицию, мало того, что ей может быть отказано из-за предвзятого отношения к ней, дело еще и не будет рассматриваться соответствующим образом, и преступник получит послабление, поскольку истинный ненавистнический мотив нигде не фигурирует. Пример. В 2016 году был убит журналист по имени Дмитрий Целикин молодым человеком. Убийца в своем признании четко написал «Моя жизнь – крестовый поход против ЛГБТ». Тем не менее, убийство было зарегистрировано как простое, обыкновенное бытовое убийство без отягчающих обстоятельств, и он получил 8,5 лет, что является одним из самых легких наказаний за умышленное убийство. Будь убийство признано ненавистническим, получил бы гораздо протяженнее срок. И подобное осознание людьми, которые собираются совершить такие преступления или задумываются о потенциальной возможности этого, косвенно развязывает похожего сорта деятелям руки. Более того, люди часто пытаются оправдать преступления атакой на ЛГБТ. Нередки случаи, когда в судах, руководствуясь гомофобными законами, преступники пытаются выстроить защиту на ненависти. И действительно по решению получают самые мягкие наказания. Потому что это, в восприятии ряда персон, веская причина для совершения преступлений. Если говорить не о смерти, не об убийствах, а об избиении, допустим, ЛГБТ-личность может быть отправлена из полицейского участка просто в освояси, она не имеет никакой дополнительной протекции, никто на законодательном уровне не обязан ей помогать, а с приходом закона о запрете пропаганды гомосексуализма еще больше полицейских опасаются вовлекаться в истинное описание преступлений или в расследование, потому что в их восприятии открытие этих деталей может караться законом. Часто ЛГБТ во всех этих случаях предпочитают вообще не идти в государственные органы, обращаться в правозащитные организации за помощью или в страхе быть увиденными вовсе никуда, что совершенно справедливая проблема. И по всем этим причинам, как таковой официальной статистики не существует. Тем не менее, ряд цифр возможно все-таки вскопать, как раз опираясь на обращение в организации. Фиксируется от 50 до 100 только убийств на почве ненависти к ЛГБТ ежегодно. Причем каждый Новый год их приблизительно на 10 больше, чем в предыдущий. Но после принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма скачок радикальный. В 2013 по сравнению с 2012 годом в 2 раза больше преступлений. Попросту развязал, опять же таки, закон людям руки, хоть напрямую к действиям и не призывает. И это только база, да, опирающаяся на зарегистрированные обращения. Нужно воспринимать данные цифры как минимум, потому что сколько людей регистрируется без упоминания ЛГБТ-мотива из-за страха, или сколько людей просто молчит, залечивает травмы у себя на кухне, неизвестно. И здесь же более крупные шумные дела можно упомянуть. Первое, что приходит на ум, естественно, Чечня. Слишком много я не стану говорить сейчас. Все факты присутствуют в доступе. Несколько сот задержанных только по подозрению в гомосексуальности. Более 1000 убитых. Абсолютное отсутствие реакции со стороны властей. Отказ возбуждать уголовные дела даже при показании свидетелей. И сверху этого десятки заявлений личностей самого разнообразного калибра, статьи в публикациях, которые поддерживают совершенные деяния, даже в определенной степени призывают к аналогичным, в кавычках, мерам на оставшейся территории страны. И у нас сидят на федеральных каналах Путин с Кадыровым, да, за дубовым столом и говорят друг с другом: «О, у вас есть какие-то проблемы?» «Нет, у нас нет никаких проблем». Вот и славненько. Давайте обсудим, как не будем включать отопление, хоть повсеместно минусовая температура по ночам, да? И это наглая ложь. Игнорирование реальных ситуаций просто сводит с ума положение дел своим хладнокровием. Другой пример — выслеживание геев в социальных сетях, завлечение их на встречи и последующие убийства, избиения, вскрытие их ориентации для родственников, друзей, коллег по работе и прочих. Опять же таки, в 5-м эпизоде более подробно говорил об этой ситуации. Все призывы к ненависти публиковались открыто в интернете, заявления жертв игнорировались, видео с издевательствами распространялись и не блокировались, потребовалось несколько лет и десятки пострадавших, чтобы правоохранительные органы обратили внимание на ситуации и приняли, прямо скажем, не слишком жесткие по данному вопросу решения. И третья, самая свежая, пожалуй, нашумевшая история с угрозами, списком конкретных людей. Замечательно, конечно, что она не привела к поголовной резне, но сам факт наличия подобного сорта явлений, на которые закрываются глаза, и мы живем как ни в чем не бывало дальше, мирясь с экстремизмом, с ненавистью, словно это легкий насморк набросился и ничего страшного, совершенно невероятно. И данные грозные, растиражированные истории, сверху десятков тяжелых, одиночных, не распространившихся, замолченных преступлений, совершающихся на всей территории России постоянно. Так что разного формата и разной огласки преступления на почве ненависти к ЛГБТ происходит. И происходит, к сожалению, слишком часто, чтобы списывать такое на погрешность. Наблюдается тенденция, масштаб растет, и не выделять данную тему как существенную проблему становится все сложнее. Вот вам первая часть ответа на вопрос, кто мешает ЛГБТ-личностям жить. Гомофобы, совершающие нападения, прочие преступления, и не только на громко кричащих активистов и других в той или иной степени публичных персон, но и на тех, кто занимается своим делом в ЛГБТ-приложениях и за закрытыми дверьми своих квартир, что казалось бы допустимо, но нет. Даже в таких замкнутых и дискомфортных условиях безопасности не существует. Движемся дальше. у ЛГБТ-личностей нет никакой протекции, которая могла бы защитить в случаях проявленной к ним несправедливости. И я сейчас говорю не о насилии, да, а более бытовых вопросах. Существуют десятки примеров, когда людей увольняли с работы или отказывали в оказании медицинских услуг из-за того, что они ЛГБТ. И в нормальной ситуации, если человек знает об истинном мотиве и способен легко доказать, что его непосредственная работа, его труд не имеют в себе никакой провокации для увольнения, он может тем или иным способом увольнению воспрепятствовать или получить компенсацию, по крайней мере. Например, если кто-то хочет уволить беременную женщину, он не имеет на это права. Она способна оспорить легко достаточно данное решение. Или если босс не знал, что ты еврей, потом выяснил и является антисемитом, увольняет тебя, ты тоже способен предпринять меры, защищающие твои права. И, естественно, есть исключения, но закон предлагает решение. В случае с ЛГБТ у вас нет такой возможности. Вы не располагаете опцией сопротивления, не можете ничего поделать, поскольку официально беззащитны. Та же история с медициной. Как государственные, так и частные клиники отказывают порой в помощи. И даже несмотря на то, что такое незаконно, отказ, да, ЛГБТ-личности, опять же таки из-за страха попасться или вскрыться, часто не заполняют бланки и не подают иски. И возникает вопрос, да? Зачем тебе работать на работе, где тебя не хотят видеть? Зачем тебе врач, если он против помощи тебе? Но задумайтесь, что порой у человека может не быть выбора. А если все работы в его сфере откажут, что тогда делать? А если экстренная ситуация со здоровьем, куда ему идти? И психологически подобного сорта положение способно ударить со всей силы. И каждый новый подобный удар разрушает жизненное положение все больше и больше. И такое происходит на всех уровнях. От богатого поп-певца, которому грозятся разрывом контракта, до помощника-секретаря в маленьком частном магазине, который, может быть, и не найдет другой работы, если его отсюда выкинут, а ему надо что-то кушать, пока он учится в институте, например. И это довольно-таки жуткая мысль, сопровождающая твое пребывание в этой стране. Особенно часто увольнения в сфере услуг или в сфере работы с людьми другого сорта, преподаватели, психологи, сиделки, аналогичные специальности, несмотря на то, что личная жизнь не имеет никакого отношения к деятельности этих людей. Я лично даже не знал, например, в браке ли мои учителя в школе, допустим, или с кем они встречаются. Может, по кольцу можно определить, или если тебе очень интересно как-то разнюхать. Максимум, о чьей жене я знал, это о преподавателе по специальности в Гнесинке, с которым я проводил часы один на один, занимаясь музыкой. И то я просто в курсе ее наличия был, никогда не видел никаких подробностей. Или жену дирижера я знал, потому что она ездила с нами на концерты всегда. И все. В принципе, я не припоминаю педагогов в моей истории, а их предостаточно было, поверьте, которые на своих уроках или лекциях, или мастер-классах, или чем угодно, беседовали бы о личной жизни. Это как раз и признак неквалифицированности и непрофессионализма, а не сексуальная ориентация человека. С другой стороны, в коллективе преподавателей между ними, как и в любом другом коллективе, конечно, поднимаются подобные вопросы. Опять же таки, приходится скрываться. И тот факт, что подобная информация приводит к увольнению, несмотря на то, что никакого влияния на рабочий процесс не имеет, совершенно безумен. И кто-то, наверное, скажет: «Так вы молчите о себе, никто не узнает и вас не уволят». Но, во-первых, с какой стати я должен молчать? Моя коллега по работе будет безумолку трещать, какие мужики-козлы, с кем она вчера попила кофе, с кем позавчера. Другой коллега с довольной рожей расскажет о сексе в прошлые выходные, а еще один, как его достала жена и как отвратительно она готовит. А я должен, видите ли, молчать, даже если я 2 года живу с парнем, и у нас все прекрасно. И то же самое у врача. Хорошо, если ты пришел лечить ячмень на глазу, не надо ему говорить, что ты гей. Но если ты себе попу порвал во время секса, например, как ты можешь в этой ситуации молчать? Загадка. Не говоря уже о транссексуальности, обо всех проблемах, через которые проходит эта часть нашего сообщества. Вообще отдельный разговор. И еще раз, я постоянно повторяю эти штуки, но повторение важно. Нетрадиционная сексуальная ориентация не запрещена. Повсюду она присутствует, это не отклонение, среди людей, во все времена, во всех странах, среди животных. Наткнулся, например, на статью о жирафах тут недавно. Знали ли вы, что 94% жирафов занимаются в своей жизни гей-секс? 94. И кто-то будет мне рассказывать, что это противоестественно, и я должен, видите ли, молчать. Но даже если мы примем во внимание эту теорию и допустим, что молчание — норма, задумайтесь, как тяжело скрывать всю личную жизнь от А до Я. Задумайтесь, если вы гетеросексуалы, как бы вы чувствовали себя. То тут, то там вы наверняка делитесь с друзьями, с кем гуляли, улыбаетесь, потому что влюбились, нервничаете, отпрашиваетесь пораньше с работы, потому что ваша половинка приболела. А представьте теперь себе, что не можете честно ответить, где были, с кем крутите романы, даже ближайшим друзьям, семье, опасаясь увольнения, опасаясь, что выпрут из дома, опасаясь серьезных жизненных последствий, влияющих на потенциальное благополучие. И каждому второму ведь будет интересно, как это тебе 30, а ты ни с кем не встречаешься? Почему нельзя зайти к тебе в гости, если ты якобы живешь один? С кем ты проводишь выходные, когда говоришь, что занят? Все эти вопросы будут циркулировать в головах коллег и знакомых. Как бы ты ни старался, возникнут подозрения, тебя заклеймят странным, и они станут лезть в твою жизнь, потому что это человеческая натура, и ничего здесь не поделаешь. И мешают ли жить эти страх и груз каждый раз, когда ты выходишь на работу, каждый раз, когда ты отправляешься к врачу, каждый раз, когда вступаешь в акт социализации? Конечно же, мешают и снижают твою продуктивность как ячейки общества. И даже если ты все же попытаешься жить замкнутой жизнью забитого человека за замками под 2 слоями одеяла, ты все равно столкнешься с помехами даже в такой ущербной жизни. Потому что ЛГБТ-фильм запрещен, ЛГБТ-сайт заблокирован, ЛГБТ-статья в газете отклонена из-за закона о пропаганде, порой порно даже не посмотреть, оно не загружается. И у тебя закрывается доступ жить своей жизнью, даже втайне от других, даже подпольно. Приложения знакомств некоторые работают только через VPN. Ты повязан по рукам и ногам. И это, если вы спросите меня, не жизнь, а существование, и то довольно-таки жалкое. ЛГБТ-личностям отказывается в самых разнообразных услугах, в самых разнообразных организациях, и все, что мы вынуждены делать, бежать, поджав хвост, потому как никаким образом не защищены, если нас не обслужили. В этой же категории с увольнениями, медициной, услугами, закрытие ЛГБТ-организаций, блокировка их сайтов, отказ в официальном статусе, в регистрации, да, параллельно, как угодно можно это назвать, аверсивная или репаративная или конверсионная терапия, эти, в кавычках, услуги присутствуют, лечение от гомосексуальности, несмотря на то, что, еще раз, гомосексуальность не болезнь и прочее и прочее, не, по моему мнению, официально на государственном уровне. И лечение эти включают психотропные лекарства, электрошок, религиозные обряды. Мне недавно, допустим, официальная религиозная реклама пришла. Поможем стать нормальным, выйдите из мрака, почувствуйте вновь на себе тепло божественного сияния или что-то такое. Видимо, просчитали, что я на соответствующих сайтах пребываю, отправили, целевая аудитория, да? И если я пойду в полицию с этой рекламой, мне скажут, что все в порядке. А если я пойду с рекламой ЛГБТ-организации, ее проверят, соберут штраф и вполне вероятно закроют. И ведь родители посылают в такие места на терапии 15-летних подростков. И это, естественно, ничего не меняет. Не существует зарегистрированных случаев исправления или выздоровления. Все экс-гей организации вскрываются как мошенники с подставными оплаченными актерами. Единственное, к чему по-настоящему приводят эти терапии, поломка личности. Колоссальный процент людей оканчивает жизнь самоубийством после таких визитов. И в развитых странах мира подобные практики запрещены законом. Это преступление. Вытворять такие вещи против социальной группы. Еще и жестко ориентированы они на детей и подростков. Вот он где ужас-то творится, а не медсестра-лесбиянка. И это извращенное смещение понятий просто обескураживает. И если у кого-то остается впечатление, что все нормально, я беспокоюсь за вас очень сильно. Теперь, когда мы обсудили само выживание и базовые права и свободы, перейдем к психологическому комфорту. Я уже упомянул, как тяжело скрываться и врать, и даже если это происходит, и ты сидишь глубоко в чулане и ведешь себя невызывающе и неприметно, ты все равно столкнешься с языком вражды, влияющим на гармонию твоей жизни. В чем это выражается? Отрицательное представление ЛГБТ-сообщества на всех уровнях. От власти, СМИ и телевидения до учителей в школе, родителей и сверстников. Не могу вам передать, сколько раз я в 10-летнем возрасте слышал вокруг себя слово «пидор», брошенное без задней мысли одноклассникам, после которого я думал: «А, откуда они знают?» И что ж говорить, когда слышишь такое из уст политиков, журналистов, спортсменов и всевозможного сорта и калибра персон? Кроме того, дезинформация, а порой и какое-либо отсутствие любой информации. Люди не знают, как дети, так и взрослые, кто они такие, мальчики или девочки, или педофилы, убеждены, гей-секс априори равняется СПИДу, людям не объясняют о предохранении, о здоровье, и они действительно подхватывают какие-то заразы. А в головах толп гомосексуальность сама по себе запрещена, потому что целенаправленно создается такое впечатление. И в противопоставлении на законодательном уровне пытаются провести штрафы за каминг-аут, то есть за публичное открытие своей ориентации. Психологи боятся помогать, учителя обвиняют детей в пропаганде гомосексуализма. И влечет за собой все перечисленное мной ничто, кроме дальнейшей стигматизации ЛГБТ-сообщества, рождает мифы, распространяет стереотипы. Никто ненависть не осуждает. И все это косвенно, раздражающим фоном сопровождает тебя, где бы ты ни находился и чем бы ни пытался наслаждаться. Многие подростки считают себя дурными и оканчивают жизнь самоубийством. И у огромного количества тинейджеров проходит эта мысль в голове, даже если она не приводит к счастью, к конкретным действиям. Опять же таки, в России из-за отсутствия такой категории, как ЛГБТ-подростки, невозможно точно определить процент соответствующих суицидов. Но существующие данные, тем не менее, указывают, что порядка трети суицидов подростков, трети, имеет отношение к их сексуальной ориентации или гендерной идентичности. А само количество в буквальном смысле растет на 100 больше каждый год. И всем плевать. Безумие. А если ты все же открыт, на тебя сваливается такое невероятное море мусора. Постоянное давление защищать себя, оправдываться перед каждым, кто не разбирается, задает вопросы, пусть даже не из пагубных порой побуждений. Испытываешь беспрерывный страх не только по ранее перечисленным мной пунктам, но и в определенных конкретных ситуациях и местах. Например, государство заставляет служить в армии, но не обеспечивает никоим образом безопасность гея. Боишься за свою жизнь, что тебя изобьют, изнасилуют. А если ты психологу заявишь о собственной сексуальности, он тебе предложит отсрочку, да, но с диагнозом шизофрения. И это распространенная практика. А ты с этой бумажкой не сможешь потом поступить в институт или устроиться на работу. И как быть в такой ситуации? Ты в совершенно безвыходном положении. Вынужден держать уши на востро, потому что всегда принудительно обязан уклоняться от гомофобных реакций, и привести оно может к чему угодно, не говоря уже о более возвышенных моментах. Держаться за ручку на улице, публиковать в социальной сети однополый поцелуй, или даже просто фото, где вы сидите, обнявшись на фоне заката, любовь и любые другие чувства под замком. Даже самовыражение через внешность косо оценивается, чего, кстати, доступно для гетеросексуального понимания, думаю. Цвет волос, необычная одежда, пирсинг. Мне тут кто-то крикнул вслед, что я девочка, потому что у меня волосы крашеные в необычный цвет сейчас. Понимаете? ЛГБТ-сообществу не требуются особые права. Это все то, что есть у других, но они даже не замечают привилегий и не ценят их. Представьте, вы любимого человека на самолет перед командировкой на месяц провожаете и не можете даже поцеловать на прощание в аэропорту. И теперь попробуйте собрать энергию, моральные силы и сказать еще раз после всего этого, что никто не мешает ЛГБТ+ сообществу жить. Я уже рассказывал прелюбопытнейшую историю о Древнем Китае в конце третьего эпизода подкаста. Расскажу еще одну сейчас. До нашей эры, в эпоху Чжоу, на территории современной провинции Хэнань существовало небольшое царство под названием Вэй. Несколько десятилетий там правил мужчина по имени Юань, получивший, однако, новое имя, взойдя на престол, вдобавок к титулу – Лин. При его дворе занимал место прекрасный юноша – Ся, также получивший по вступлению в должность новое имя – Мицы. Лин и Мицы долгие годы были любовниками, но сохраняли строгую субординацию вне личной жизни. По древним китайским законам никто не владел правом без спроса использовать экипаж своего господина. Наказанием за провинность выступало отсечение ступни. Однажды ночью во дворец ворвался почти бездыханный посол и сообщил Митце, что его мать смертельно больна. Тогда Митце ни секунды ни медля запрыгнул в экипаж повелителя и рванул к дому детства. Но когда Лин узнал о проступке, он не только не наказал Митцы, но еще больше влюбился, воскликнув: «Какой самоотверженный сын! Ради матери рискует даже потерей ступни!» Прошло время. Одним теплым днем Митци и Лин прогуливались по благоухающему парку орхидей при дворце. Глаз Митци упал на низкую ветвь персикового дерева, откуда свисал манящий, сочный и крупный плод. Митци сорвал его. Сделав лишь один укус, он погрузился в блаженство от сладости персика и, взглянув в лицо спутнику, отдал остаток ему. Лин, столь вдохновленный сим безвозмездным жестом, вновь воскликнул: «Он любит меня настолько, что позабыл о собственных устах и дарит персик мне!» Но годы протекли. Расцвет красоты юного Митци остался позади, и любовь правителя мгновенно угасла. Митци обвиняли в небольшом преступлении, и при рассмотрении дела показания давал Лин. Важной поступью, взойдя на трибуну, Лин воскликнул: «Был случай, когда обвиняемый угнал мой экипаж, а в другой раз даже посмел передать на съедение обкусанный персик». Вот так. Страсть отрезанного рукава мы узнали из третьего эпизода. Еще один термин для обозначения однополой любви в китайском сленге — наслаждение надкусанного персика. Как обещал, подробнее про Инстаграм теперь. Rainbow Podcast в одно слово. Из трех основных аспектов будет состоять его наполнение. Первый и, пожалуй, главный — визуальное отображение того, о чем я рассказываю в эпизодах. Что это значит? Допустим, эпизод о Ренессансе. Я говорю: «Караваджо часто писал своего любовника Марио Минитти». Заходите в Инстаграм. Там компиляция ряда картин Караваджо с Марио на них. Или у Леонардо да Винчи обнаженный Салай в дневнике обнаружен. Заходите в Инстаграм, там обнаженный Салай. И так далее. По всем эпизодам, что уже были, я изображение загрузил, все, что возможно. И Ренессанс, и по женщинам, и прайд, и скриншоты моей переписки с французами даже, и из фильмов. Все визуальные материалы вдогонку к уже вышедшему аудио там имеются. И в будущем, прямо параллельно с прослушиванием, сможете видеть, о чем я говорю. Дальше, приблизительно в течение суток, в день загрузки эпизодов, вероятнее всего, материал будет уже на месте. Это первое. Второе. Те из вас, кто подписан на подкаст в ВКонтакте, уже, наверное, обратили внимание на истории, которые я периодически публикую. Ровно столько-то лет назад то-то произошло, слушайте подробно в таком-то эпизоде. Я это именую календарь подкаста. После каждого очередного эпизода обновляю его, чтобы все события в день их происхождения публиковать. И в Инстаграм это будет дублироваться для большего привлечения внимания к событиям, описываемым мной в эпизодах. Тоже очень интересно. И, наконец, третий аспект. Это забавные штуки, актуальные всякие вещи. Тут и мемцы, тут и новости. Все, на что у меня хватит времени и воображения. Вот, собственно, какая социальная сеть и зачем добавилась к изобилию нашего контента. Благодарность Артему за помощь во всем этом. Научил меня не только монтажу, но и пользоваться социальными сетями. Подписывайтесь еще раз в одно слово. Rainbow Podcast. Очень волнительно, кто знает, что ждет впереди. А пока станем мягко прогуливаться в мире картинок, хотя бы по пояс в радуге.